Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас, Павел. Приветствую всех наших радиослушателей, зрителей трансляции. Вот всех, кому это все интересно. Вот. До сих пор. Вот. Ну и телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica. Там же все мои другие всякие разные интервью, как бы искрометные, зажигательные, гениальные, что там греха таить, ха-ха-ха, выступления, а также реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Продолжаем работать. Пока, так сказать, все еще где-то за горизонтом там все это, какие-то возможные варианты окончание конфликта, каждый день нужна помощь. Ну и Сергей Михеев дополнительно в Дзене, в ВКонтакте, в Рутюбе и в Одноклассниках.
Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну что, второй день дипломатического марафона в Стамбуле. Что известно к этой минуте? Сегодня уже прошли консультации представителей Зеленского, Ермака, Умерова, Сибиги с советниками по нацбезопасности из Франции, Германии и Великобритании. Также на этой встрече, на этих консультациях присутствовал Кит Келлок, спецпосланник Трампа. Сейчас в эти минуты проходят трехсторонняя встреча делегаций Украины, Турции и США. Ну, такое продолжение, видимо, консультации. Пишут, что на встрече этой трехсторонней не Марко Рубио, госсекретарь США, а его зам по политическому планированию Майкл Энтон. Как ожидается, в 12:30 пройдет трехсторонняя встреча уже между делегациями России, Украины и Турции. Глава нашей делегации, господин Мединский, заявил, что его команда готова к работе. Накануне спецпосланник Кремля встречался с главой турецкого МИД Фиданом. Вот такой расклад.
Ну, насчет делегации Турции, мне кажется, это неверно. Никакой делегации там не будет. Да, есть Турция, как, насколько я понимаю, как страна принимающая, и переговоры начнутся с приветствия Турции и пожелания, так сказать, всего хорошего, как бы в новом году, что называется, да. Вот. Потому что Турция никакой конкретной позиции, так сказать, здесь прикрывать, раскрывать не может, и медиаторы, условно, переводчики не нужны. Поэтому, насколько я понимаю, это такая вещь. Вообще, у меня такое впечатление, что украинская делегация боится остаться один на один с российским. Просто боится, да. Вот страшно им или еще что-то, да. Вот. И поэтому турки, видимо, нужны для того, чтобы вообще, так сказать, да, сохранять там какое-то более или менее относительное спокойствие. Вот. Ну и потом непонятно, опять же, так сказать, чтобы дело до драки не дошло, не дай бог, или что-то в этом роде, да. Поэтому, ну, когда говорят о том, что двусторонние переговоры превращаются в трехсторонние делегации Турции, мне кажется, это просто, ну, какая-то, знаете, что называется, значит, испорченный телефон, отклонение в воздухе.
То есть это просто наблюдатель?
Я думаю, да. А просто потому, что у них не может быть позиции в этом деле. Они не являются участниками конфликта.
Вчера Зеленский с Эрдоганом 2 часа разговаривал.
А это ни о чем не говорит, честно говоря. Да, тут такая штука. Вот сейчас я поясню. Опять же, я, конечно, не знаю, как на самом деле. Сразу, да? Но вот мои предположения, да? Значит, я думаю, что у Турции не может быть самостоятельной позиции по одной простой причине. Она не является стороной, участником конфликта, и она, на самом деле, всячески всегда подчеркивала свой нейтралитет и вашим, и нашим, так сказать, и тем, и другим. Поэтому, условно говоря, чтобы иметь на переговорах делегацию, надо быть участником процесса. В данном случае речь идет все-таки о каком-то посредничестве, да? И это первое. Второе, так сказать, здесь я думаю, что есть просто амбиции Эрдогана. Я не исключаю, что здесь есть амбиции Эрдогана, но он хочет быть в процессе. Именно потому, что Турция на самом деле из процесса в последние годы была вытеснена после фактического провала вот Стамбульской встречи 2022 года, Эрдоган использует шанс для того, чтобы в процесс вернуться как политический игрок. Вот ему это нужно, да? Вот, поэтому, возможно, как бы, да, здесь вот это вот стремление турецкой стороны показать, что без нее вот, ну, просто вот никуда. Как будто других городов, кроме Стамбула, вообще, так сказать, да, на этой планете Земля не существует. Я думаю, это вот так, да, первое. Второе, что касается вообще, как бы, да, вот всего того, что происходило вчера, вот эта затяжка и прочее. Но, во-первых, мы видим, что украинская сторона абсолютно не самостоятельна. Насколько я понимаю, как бы, да, Зеленский мечется между позицией европейцев, позицией, так сказать, англичан, в первую очередь, позицией американцев, вот, ну и, опять же, усилиями турок, да, то посредническими, да, и поэтому очень долго, так сказать, да, вот происходили вот эти консультации и прочее. Вот а как, а кто, а куда, так сказать, надо ли вообще и так далее. Вот, а еще раз повторю, на мой личный взгляд, американцы хотят, чтобы встреча была, турки хотят, чтобы встреча была, европейцы не хотят, чтобы встреча была, англичане в первую очередь, или, если уж встреча, чтобы была, ну тогда, так сказать, да, предоставьте Европе какое-то особое место в этом процессе. Вот вчера Рубио, мне кажется, сделал такой комплимент, что без европейцев никуда, европейцы это очень важно и прочее. Не исключаю, что как раз это вот результат вот этих вот лихорадочных, видимо, так сказать, консультаций, звонков, наверное, все телефоны там раскалились до бела. Кроме всего прочего, я думаю, тут есть и такая чисто, знаете, чисто такая штучка, ну, пиар-момент, да. Путин же назначил на 15 мая, как бы, переговоры. Нет, вот когда назначил Путин, мы не будем встречаться. Вот нет. Вот мы проведем переговоры не 15 мая, когда сказал Путин, а 16 мая. Вот. И вот мы максимально привлечем, так сказать, всяких разных других людей. Зеленскому и украинской делегации очень важно изобразить, что вот весь мир против Путина. С одной стороны, Россия, ее делегация. С другой стороны, смотрите, не просто украинская делегация, а за ней там вообще там это клубится, так сказать, и горами поднимается, огромная Америка, как бы, да, значит, Европа и даже Турция. Вот смотрите, Эрдоган с ним разговаривает. Да, дальше, по переговорам Зеленского с Эрдоганом. Я слышал лично, да, опять же, не могу знать, что вообще приезд Зеленского в Турцию – это его личная инициатива. Никто его в Турцию не звал. Да, он пытается провести максимальную активность, чтобы не оказаться на обочине. Он понимает, что эти переговоры вообще-то могут привести в перспективе к его поражению. Или, по крайней мере, к окончанию его политической карьеры, если это вот этот длинный путь посмотреть, угу. Если получится. И вот, может и не получиться, да. И мне кажется, он лихорадочно пытается остаться в процессе. Вот говорят, что вообще его никакой Эрдоган ни в какую Турцию не звал. Он сам напросился. И у меня такое впечатление, что вот этот фейерверк заявлений, который вчера он делал, вообще там к месту, не к месту, по делу, не по делу, ну, как раз про то, чтобы забивать информационный, так сказать, поток вот именно своей фамилии. Я сказал это, я сказал то, да Путин приедет, да не приедет, да ты приезжай, так сказать, да я тоже приеду, как бы ты приходи один, как бы я тоже с братьями буду. Вот, это примерно вот такая вот ситуация, да. Вот, и его же вот эти вот переговоры с Эрдоганом тоже носят вот эту самую роль отчасти. Но есть и другая, как бы, тоже сторона вопроса. Если верно то, как мне кажется, да, что американцы и турки, правда, по-разному, мотивом заинтересованы в этом процессе, то понятное дело, что они должны, так сказать, форматировать мозги Зеленского. Вот они должны, так сказать, каким-то образом добиваться от него того, чтобы он, условно говоря, так сказать, да, в этом процессе участвовал и так далее. То есть идет согласование позиций сторон. Но при всем при этом, как бы, да, понятно, что возлагать вот именно на эти конкретные переговоры какие-то сверхнадежды, ну, наверное, пока рано, по одной простой причине. Все-таки, на мой взгляд, и мы об этом много-много месяцев подряд говорили, и с самого начала я говорил, да, так сказать, когда Трамп победил, я считаю, что все равно этот вопрос может быть действительно, так сказать, серьезно решен только в прямом диалоге Москва-Вашингтон, в прямом диалоге Путин-Трамп.
Ну, об этом, кстати, заявлял госсекретарь США Марко Рубио. Рубио сказал, что нет больших надежд на переговоры в Стамбуле. Единственная возможность прорыва в переговорах по Украине – это прямая встреча Трампа и Путина. И сегодня Трампа спросили по этому поводу. Он готов, сказал, я готов, как только будет организована эта встреча.
Ну, встречу можно организовать, вопрос только в том, что там на этой встрече говорить, потому что такая встреча должна быть подготовлена, пока такой вот почвы, серьезной, солидной почвы для подготовки этой встречи маловато. Но сам факт, что это должны решать Москва и Вашингтон, Трамп и Путин, на мой взгляд, является для нас лучшим вариантом, если вообще политический процесс развивать. Потому что вот эти все, значит, попытки опустить планку до уровня Зеленского или устроить какие-то трехсторонние, четырехсторонние переговоры, значит, или еще что-то в этом роде, знаете, такое, с одной стороны, будет Владимир Путин, а с другой стороны, соберется вся вот эта банда, так сказать, да, и вот, типа, будут такие переговоры. Это не наш путь, нам это не нужно. Я абсолютно уверен. Я считаю, что, значит, все вот эти попытки, так сказать, так сделать, это как раз попытки сыграть, значит, в ту игру, которая нам невыгодна. Да, поэтому именно прямая встреча, прямые контакты Путина и Трампа, о чем мы вот говорили давным-давно, как бы давно и понятно, это то, к чему, в принципе, может привести нынешний, так сказать, процесс. Я даже не исключаю такого варианта. Например, встреча делегации полностью провалится, да, как бы ничего, так сказать, не случится, да, и тогда, как бы, да, Трамп скажет, ну, слушайте, раз они там вообще не могут, ну, тогда все, я буду, так сказать, напрямую разговаривать с Путиным, раз Зеленский ничего не понимает, так сказать, да, вот Эрдоган с ним два часа упражнялся, вот, и так далее, вот, значит, мы будем встречаться напрямую. А может быть и по-другому, может быть, значит, может быть, наоборот, как раз вот эти встречи каким-то образом протопчут тропинку к прямым контактам Путина и Трампа. Я думаю, что это будет правильно, если вообще политически процесс развивать, потому что, еще раз повторю, собственно говоря, есть три варианта дальнейших действий. Там первое – это нынешняя ситуация, продолжение боевых действий в нынешнем формате. К сожалению, это такой формат, который может растянуться на долгие-долгие годы и требует большого количества, так сказать, усилий, ресурсов, ну и потери тоже достаточно значительные. Второй вариант – это то, к чему я всегда призывал, нанести, так сказать, разрушительные удары по верхушке украинского государства, по его инфраструктуре. И сейчас еще не поздно, вот, но, опять же, учитывая то, что Россия, российское руководство три с лишним года этого не делала, я пока не вижу, так сказать, оснований для того, чтобы оно вдруг поменяло свою точку зрения. Ну, а третий, тогда переговоры. Тогда переговоры, как бы, да, и дипломатические усилия. И вот в этом, как бы, направлении, да, в политическом направлении, я думаю, что, конечно, наш интерес – это прямой контакт Путина и Трампа. Если уж делить с кем-то, так сказать, что-то, то давайте делить с Америкой, а не с Зеленским, так сказать, не с какими-нибудь там Ермаками, там, этими, как его, Умеровыми и прочей вот этой вот гоп-компании, так сказать, да, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что, в принципе, нам вот в эту сторону надо гнуть, ну вот, и потихоньку такое впечатление, что это происходит. Хотя понятно, что, например, скажем, англичане, очевидно, совершенно, так сказать, да, имеют свою позицию, и она зациклена на продолжении войны. Ну вот, в Америке тоже в окружении Трампа разные есть позиции, в том числе абсолютно антироссийские. Вот, европейцы свое там что-то тоже там пытаются буровить, но все-таки я здесь бы англичан от европейцев немножко бы отделял, хотя в целом на сегодня они выступают примерно одним фронтом. Ну и еще там вот брыкается этот Зеленский со своим окружением. Еще раз повторю, на мой взгляд, гиперактивность Зеленского вчера и сегодня, все вот эта демонстрация, я с Эрдоганом два часа говорил, я три часа говорил, во-первых, мы не знаем, о чем они там говорили. Вот, вот эти все протокольные фотографии, где они сидят такие чинные в креслах на фоне флагов, это все ерунда. Вот, на самом деле никто не знает, что происходит с закрытыми дверями. О чем они говорят, как они говорят, в какой тональности и так далее, и так далее, и так далее. И еще раз повторяю, вот, у меня такое впечатление, что американская и турецкая страна в целом, хотя по своим причинам каждая и на своем уровне, в целом, наверное, заинтересованы скорее, так сказать, в том, чтобы процесс какой-то пошел. Вот. А Зеленский просто пытается сохраниться в политике, пытается сохраниться в этой ситуации. То есть он просто боится замолчать, потому что он боится, что если он замолчит, то вообще для него все это как бы, ну, начнет сворачиваться. Хотя, мне кажется, что, несмотря на то, что он безумолку говорил все последние двое суток, он все равно выглядит плохо. Вот если посмотреть со стороны, там, условно говоря, там, обывателя, там, даже украинского, там, или эксперта, или там, политиков, там, значит, я не знаю, так сказать, да, каких-то политиков-аналитиков, так сказать, да, вот, все равно вот это его поведение последние два дня выглядит...
Как суета?
Нервная суета. Выглядит нервной суетой, а нервная суета, она всегда рождается от неуверенности. И от слабости, вот, и он чувствует, что, значит, здесь что-то, так сказать, может чем-то кончиться для него плохим, а самое главное, что это же самое может чувствовать и его окружение, и это же самое могут чувствовать и считывать, как бы, да, и его противники, а они у него есть, да, противники Зеленского не равно друзья России, вот, но противники внутри Украины у него есть, несомненно, как бы, и все понимают, что все равно, как ни крути, вот, а какие-то изменения, так сказать, какие-то перемены, они практически неизбежны, вопрос только в том, когда, как это будет и прочее. Вот. Ну и опять же, все равно, как бы, да, здесь вопрос легитимности вот этого самого Зеленского. Он все равно висит, потому что, опять же, если что-то с кем-то подписывается, договаривается, то, опять же, вот кого, с кем, как, когда и так далее. Недаром, кстати говоря, вот мы тогда, помните, обсуждали вот это соглашение, хотя соглашение это такое тоже похоже на Филькину грамоту по вот этой, по ресурсам, да? Вот недаром все-таки, вот я уж не знаю, кто там постарался, но в итоге получилось так, что Зеленский как бы действительно не имеет к этому отношения. Вот мы тогда обсуждали, как бы, да, один из вариантов Зеленского скажет, я здесь ни при чем, но то, что он здесь ни при чем, для него хуже. В его ситуации ему лучше бы быть при чем, вот, для того, чтобы дальше что-то делать. А если ты ни при чем, то вот тебе замечательный, так сказать, значит, путь и механизм решения всех вопросов, в том числе очень важных, без тебя. Без тебя. Вот, собственно, вот есть Верховная Рада, вот этот парламент. Между прочим, помните, Путин, значит, как-то говорил, что вот, ну, вот мы, типа, в принципе, готовы признать легитимность Верховной Рады.
Вот. Ну, готовы с ней разговаривать.
Да, готовы с ней разговаривать, хотя вот, на мой личный взгляд, и там разговаривать не с кем, но, тем не менее, по крайней мере, формально, как бы, да, это возможно, да. Ну, и вот вам путь, да, это согласие показало, так сказать, путь, при котором можно обойтись без Зеленского и его команды. Вот, поэтому я думаю, что он просто нервничает. Вот, ну, то есть, все это, несомненно, представляет интерес, пока какие-то прогнозы давать достаточно сложно, но, значит, встреча делегации, судя по всему, состоится. Это первое. И второе, как бы, да, для нас, конечно, я думаю, что, так сказать, правильным направлением будет идти в сторону прямых контактов Путина и Трампа. Во-первых, там есть шанс найти действительно, так сказать, какое-то личное, так сказать, взаимопонимание. Во-вторых, есть шанс более понятно, как бы, по-человечески объяснить позицию. В-третьих, есть шанс, так сказать, о чем договариваться, а, значит, Трамп любит всякие сделки, так сказать, да, ну, об этих вещах, так сказать, да, тоже лучше говорить лично. В-четвертых, есть, так сказать, шанс вытеснить из процесса как Европу, так и украинскую верхушку. То есть им можно делать какие-то комплименты, реверансы и прочее, прочее, но в целом, как бы, да, судьбу, условно говоря, там, мира решать вот в таком формате. Еще, так сказать, прошлой осенью, когда стало ясно, что Трамп победил, как бы, да, мы об этом говорили, я вижу, что, конечно, очень тяжело, но туда идет примерно дело, и если, ну, опять же, если выбирать не из лучшего, как бы, лучшего здесь нету, а выбирать, так сказать, из того, что есть, ну, наверное, это может быть оптимальный вариант, хотя здесь есть тоже такая проблема, знаете, мы видим, что у Трампа многие вещи, так сказать, что-то получается, а что-то не получается. Вот он задал слишком большой темп. У него, так сказать, его вот язык, так сказать, да, он быстрее говорит, чем ходят ноги. Вот, поэтому, смотрите, на Китай наехал, отъехал. Да, с Гренландии, так сказать, что-то там такое...
Наскочил, отскочил,
да. То есть у него многие вещи, он думает сейчас насколько. Даже вот, например, скажем, тот же самый вот российско-украинский конфликт. Я сейчас тут все это тра-та-та... не получается, да, то есть у него есть проблема, это касающаяся вот его личного вот этого темпа, вот, темп опережает возможности, да, темп, который он задал, слишком большой, а вторая, как бы, а что он может сделать вот насчет возможностей, а насколько он действительно может, например, взять и прогнуть тоже украинское руководство, которое, конечно, такое, как бы, уверенное по одной простой причине, сзади постоянно, ну, шушукивают что-то англичане, французы, немцы, так сказать, и вся эта Европа, понятно, что если бы этого не было, я думаю, что лапки кверху он поднял бы очень быстро, да, но тогда вопрос, а каковы реальные возможности сегодняшнего президента США для того, чтобы, например, заставить, условно говоря, Киев там, делать то-то и то-то и то-то? Это первое. А второе, так сказать, понятно, что все равно в нашу пользу они крутить все это не будут. Поэтому здесь ясно, что здесь, если о политическом процессе, то у него есть свои плюсы. Он может привести к окончанию кровопролития, но есть свои минусы, потому что, очевидно, от нас будут требовать каких-то уступок. Да, каких? Это там другой вопрос. И я думаю, что здесь свои условия, национальные интересы надо отставить крайне жестко, чтобы опять не попасть в ситуацию, чтобы потом опять не говорить, что нас обманули. И еще последнее, что я сейчас скажу, чтобы свой монолог там прервать бесконечный. Есть, вы знаете, какая-то штука. Есть вот, например, по поводу встречи Путина и Трампа. Тут есть вот вся нынешняя ситуация родила пару технических проблем. Одна из них вот какая. Для того, чтобы готовить прямую встречу Путина и Трампа, конечно, нужно основание очень большое. Нужны какие-то готовые, так сказать, решения и прочее, прочее. А как могло бы быть по-другому? А по-другому могло быть, например, вот как. Если у вас решения не готовы, а просто надо пересечься, обычно такие вещи происходят на полях каких-то других мероприятий. А других мероприятий нет. Если раньше они были, вот, например, тот же Зеленский пробился из очереди, так сказать, я здесь стоял, как бы, так сказать, Макрон говорит, да-да, он стоял, он записывался с вечера, вот, и они раз его пихнули на похоронах папы, пихнули, значит, Трампу под нос, да, и произошла встреча. А вот в связи с вот этим всей фактически войной нашей с Западом, да, вот, получилось так, что таких мероприятий, где Путин и Трамп могли бы пересечься на ногах, их просто нет. Вот, и это, насколько я понимаю, одна из проблем. Можно, наверное, это компенсировать телефонными переговорами, но все равно телефонные переговоры, как бы, да, это одно, а личная встреча – это другое. Вот, а такую большую личную встречу, конечно, надо готовить. Кстати, я не исключаю, что это одна из причин, по которой Трамп вот говорил, ну, если там, значит, Путин приедет, я подскочу, потому что, с одной стороны, это, я, так сказать, придерживаюсь по-прежнему мнению, что вот нам опускать планку до этого не надо, типа, я подскочу, да ты там тоже будешь, так сказать, да я мимо проезжал, там, и так далее. Решил заехать. ехать. Вот. Но, с другой стороны, здесь есть техническая проблема. А как еще встретиться? Вот. А, вот, то есть, где есть возможность, значит, что-то обсудить лично, при этом не в режиме, так сказать, официальной встречи, не в режиме там, какого-то большого там, визита или прочего, которого не будет пока, да, и так далее. Вот так.
Ну, если... Нет таких мероприятий, может быть, какое-то организовать.
Спортивное.
Спортивное
мероприятие. Ну вот был День Победы.
Да.
Вот, например. Ну вот, они же не это никак. Ну, понятно, что они не могли приехать на День Победы в нынешней ситуации. Ну, я имею в виду конкретно Трампа. Ну, что такое, так сказать, можно придумать? Потому что, ну, я даже,
скоро день рождения Трампа.
Да, и он, думаете, позовет кого-то?
Ну, это да, это пока все разговоры. Что касается стамбульских переговоров, ну, пошли уже утечки, потому что официальная информация ноль, это понятно, ничего пока не случилось. Интерфакс пишет со ссылкой на свои источники, что все-таки пройдут прямые переговоры России и Украины в пятницу. Кстати, руководитель украинской делегации, министр обороны Умеров. И российская делегация настаивает, чтобы на этих двусторонних переговорах не было представителей Соединенных Штатов. Турецкий представитель должен покинуть переговорную комнату сразу после приветствия. То есть это будут переговоры один на один. Это условие, еще раз повторю, российской делегации. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:36 в Москве. Продолжаем программу. Сергей Александрович, а почему, если верить источникам Интерфакса, российская делегация против присутствия представителей Соединенных Штатов на переговорах с украинской делегацией?
Российская делегация совершенно и абсолютно права, вот, потому что здесь как раз вот то, о чем мы немножко говорили вот в первой получасовке, да, мне кажется, украинцы просто, во-первых, сами боятся остаться на один, так сказать, с российской делегацией. Во-вторых, их кураторы боятся их оставить. А в-третьих, что самое, так сказать, важное, они пытаются представить ситуацию так, что вот коллективный Запад против России. Вот, с одной стороны, российская делегация
приехала. То есть, один против двух, получается.
А то и трех, да. А вот российская делегация приехала, а тут вот, смотрите, и украинская делегация, и турки здесь что-то такое, так сказать, там на своих этих балалайках там подыгрывают, там, да. Вот, щербит, трахат лукум и все остальное, да. Вот, и американские, так сказать, дяди сидит, строго качает головой, как бы там, хорошо, если немного нога на ногу и сигары, так сказать, как, знаете, с этих плакатов арбужинов там, да, вот, они хотят изобразить коллективное давление на российскую делегацию. Вот что они хотят сделать. Вот, совершенно очевидно, что это уже не будут прямые переговоры, это раз, и правильно, требования российской делегации абсолютно правильно. Даже если это приведет к срыву, я считаю, что это будет обосновано. Хотите разговаривать? Конфликт между кем и кем? Между Россией и Украиной? Все. До свидания-то, сделай дядя ручкой, что называется, да? На самом деле и Европа, и американцы, и турки, они что говорят? Мы, говорят, не участники конфликта, ведь это постоянно повторяют европейские представители, американцы говорят, не-не-не-не-не-не-не, так сказать, да, чаю хотите? Не-не-не-не-не, это самое. Мы, говорят, не прямые, как бы, эти самые участники, мы вообще не участники, мы просто вот за демократию, за все хорошее. Ну и все, до свидания, так сказать. Вы это предоставили это самое, что называется, помещение, так сказать, стулья, там, воду. И все хорошо. Вы хотите сказать приветственное слово, как бы, да? Значит, с Новым годом, так сказать, пошел нафиг, да? Ну, все, как бы, сказали, и до свидания. Абсолютно правильно. Это дело двух государств. Если вы с этой самой, кстати говоря, следующий пункт, как раз о том, о чем тоже мы говорили до этого. Если вы считаете украинскую делегацию недееспособной, то нафига она вообще нужна? Тогда возвращаемся к нашему тезису, так сказать, да, ну, по крайней мере, я его все время как бы качаю. Украина – это псевдогосударство, это не государство. А Зеленский – псевдопрезидент, тогда вообще не надо никаких разговоров с украинцами. Вы считаете, что они без вас не разберутся? То давайте с вами разговаривать. Как раз я считаю, что это прямой путь к встрече Путина и, значит, и Трампа. То есть, или вы считаете Украину дееспособной, и тогда мы с ней будем напрямую разговаривать, потому что это наш конфликт, или вы считаете их недееспособными. Тогда нафиг нужны эти клоуны, эти декорации, так сказать, эти шестерки, и давайте напрямую разговаривать, так сказать, да, с теми дядьками, которые решают вопросы. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, что требования российской делегации абсолютно обоснованы. И даже если, значит, это станет причиной, так сказать, срыва встречи сегодня, я считаю, что вот это было бы правильно.
А мы приняли роль США как посредника?
Да пока нет. Пока нет. То есть, да, у нас как бы де-факто идут какие-то консультации, но никаких таких на самом деле договоренностей о посредничестве американцев у нас не было. Знаете, справки никто никому не выдавал, так сказать, да, эти акт прием-передачи не подписывал. Описи, протокол, так сказать, печать, это самое, отпечатки пальцев, да, вот этого ничего не было. Вот поэтому это вообще все такое, знаете, вилами по воде. Поэтому давайте так, или это Россия и Украина воюют, а вы здесь ни при чем, или Украина, это не самостоятельное государство, а воюете на самом деле вы, и тогда давайте с вами переговариваться. Я думаю, что это совершенно правильная позиция была бы.
Если убрать весь информационный шум и мусор, который в основном создает Зеленский, что остается в сухом остатке, если сегодня переговоры пройдут? Вот сядут российская и украинская делегация друг напротив друга, украинцы будут кричать, значит, 30-дневное прекращение огня, а потом уже будем думать, наша позиция озвучена не раз. Возвращаемся к первопричинам, почему Стамбул отзеркален, практически Стамбул-22. Вот, и дальше продолжен прерванный по инициативе Украины переговорный процесс.
Что касается сегодняшнего дня, максимум, что может произойти, это сам факт встречи.
А это уже успех будет?
Ну, трудно сказать. Это будет успех с той точки зрения, что с 22 года таких встреч не было. Вот. Это сам факт встречи, раз. Это, возможно, обмен повестками, так сказать, даже если это будет в форме как бы такой, значит, резкой.
Молча листки друг другу передвинули.
Ну, или наоборот, какой-то резкий, так сказать, да. Это обмен мнениями. И, конечно, идеально, в идеале, как бы, да, договоренность о продолжении встреч. Большего от сегодняшнего дня ждать нельзя. Это самый оптимистичный вариант. Вот это тоже к вопросу, там тоже вот мне там звонят, так сказать, спрашивают, там звонят, звонят, как будет правильно.
Заснул пока, все. Пока звонят, но да. Скоро переделают на звонят.
Да, вот тогда мне звонят, так сказать, да, и это самое, про русский язык, звонят мне с разных газет. Звонят и спрашивают, так сказать, а вот каковы ваши прогнозы? О прогнозах пока вообще речи нет. Мой прогноз такой, как бы, да, было бы правильно, если бы этот процесс с точки зрения интересов России вышел бы на прямую встречу Трампа и Путина. Вот, но на сегодняшний день прогноз, самый оптимистичный прогноз, это сам факт встречи раз, обмен, значит, обозначение позиции 2 и договоренность о продолжении 3. Вот это будет самый, так сказать, оптимистичный вариант, на мой взгляд. Вот. А про неоптимистичные тоже вы прекрасно понимаете. Это может быть и срыв встречи, это может быть и какой-то скандал, так сказать, это может быть и полная, как бы, неготовность к продолжению и так далее, и так далее.
Судя по истерике Зеленского, он заряжен, его команда, я так думаю, тоже заряжена на неблагоприятный исход сегодняшних переговоров. Сам Зеленский вчера улетел в столицу Албании, Тирану. Там сегодня собираются лидеры так называемого европейского политического сообщества. Это помимо стран ЕС, это Западные Балканы, Швейцария, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. На повестке дня, естественно, текущая обстановка вокруг Украины, что пишет американское издание «Политико», что на этой встрече страны вот этого самого европейского политического сообщества рассмотрят возможность полного торгового эмбарго в отношении России. То есть следующий шаг, Мерц заявлял, что санкции, 17-й пакет европейских санкций, он уже готов, с 20 мая мы готовы его ввести в действие. Тут все шире. Евросоюз подтягивает страны, которые близки к Евросоюзу. Полное экономическое эмбарго означает полная остановка торговли и в одну, и в другую сторону.
Ну, во-первых, да, я просто немножко там к концу вашей фразы по поводу того, что украинская делегация заряжена на срыв. Могу сказать, что и это не самое, так сказать, страшное. Почему? Вот еще раз повторю, я начинал с этого. Срыв переговоров, возможно, так сказать, как раз простимулирует переход контактов на уровень Москва-Вашингтон. И станет ясно, что с украинской делегацией, ну, разговаривать не о чем. Ну, невозможно. Да, может быть, нас в этом обвинят, но это не имеет значения. По поводу вот этой, значит, встречи там насчет полного эмбарго, ну, как ни парадоксально, вот я лично считаю, что, может быть, оно и будет к лучшему. Почему? Объясню, да, потому что, на самом деле, тут такая тоже, до тех пор, пока мы с ними продолжаем торговать, правда, жаль, что это сделают они, если они сделают, а не мы, но до тех пор, пока мы с ними продолжаем торговать, они считают, что нас можно купить. Вот я так обострю максимально. Пока мы продолжаем им что-то продавать, они считают, что вообще деньги для нас самое главное. Ну и хорошо, если мы на это не способны, ну пусть они сами все запретят. Вот глядишь, так сказать, тоже всем проще станет, как бы тогда руки будут развязаны абсолютно.
Ну, торговать, не торговать, пока с Евросоюзом такими достаточно обходными путями торговля идет. Но вот судя по списку вот этого вот этой организации, вот этого совета, там очень много стран, через которые в том числе и европейские товары попадают на наш рынок, в основном это страны бывшего Советского Союза, и мы отправляем товары через них. Они, видимо, хотят вот связать такой вот санкционной кровью, в том числе и эти страны.
Ну, понятно, да, но нам надо быть просто готовыми к тому, что они могут это сделать. Сделают они это или нет, я не знаю. Вот. В принципе, конечно, многие будут упираться, если не прямо, то косвенно, да. Вот. Но нам-то надо быть готовыми, так сказать, к худшим вариантам, что называется, надо верить и надеяться, так сказать, верить в лучшее, надеяться на лучшее, но готовиться всегда надо к худшему. Вот одна из наших проблем, так сказать, тоже постсоветского, так сказать, существования, она была, значит, заключалась как раз в том, что мы все сами себе какие-то сказки, так сказать, рассказывали про вот это мировое сотрудничество, мировое разделение труда, так сказать, международные там отношения с Западом, вот, а готовиться надо было к худшему, хотя можно было бы друг другу рассказывать всякие, так сказать, такие сладкие, так сказать, сказки и так далее, вот, поэтому надо понимать, что они могут это сделать, может быть, не сейчас, может быть, потом, может, еще как-то, но могут. Это первое. И имейте, значит, какие-то планы по поводу того, как с этим жить и с этим справляться. Но второе, я не исключаю, что это тоже, знаете, форма давления на переговорный процесс. Вот, смотрите, смотрите, Зеленский улетел прямо из этой Турции вот в эту самую Албанию, как бы, да, столицы, город Тирана. Вот, это можно рассматривать как европейское давление на весь процесс. Вот, мол, вот мы, вы, если не будете, то мы вот так. Хотя давление тоже довольно тупое. И здесь я опять вспоминаю недавние слова президента Путина насчет того, что они придурки. Потому что, на самом деле, если они это, значит, подают как безальтернативную политическую позицию, то это не давление как таковое. Да? Давление – это когда есть момент торга. Когда есть, так сказать, вот можно так, а вот можно вот так. Да? Если так, то так, а если не так, то вот так. А здесь, как бы, да, они же это обосновывают, так сказать, почти что идеологической русофобией, вот, и говорят, нет, надо вот по-любому запретить, и вообще-то на вечные времена, и навсегда, и так далее, и так далее. Но, а в таком случае это не есть давление. В таком случае, так сказать, это, ну, как бы вы нас просто ставите перед фактом, ну, ладно. В таком случае получается ситуация, при которой, знаете, так сказать, чем хуже, тем лучше. Значит, все, что нас не убивает, нас делает сильней. Вот, и вырабатывает дальнейшие, так сказать, эти самые способы борьбы. Но, в принципе, я не исключаю, да, что все вот эти, так сказать, собрания, совещания, угрозы, они рассматриваются Западом и Европой в данном случае как, значит, переговорная позиция, как пункт, значит, через который можно, так сказать, оказывать давление на позицию России.
Ну, может быть, они посмотрели на Трампа, как он управлялся с Китаем, вел, по сути, заградительные пошлины, по сути, это было торговое эмбарго, но потом стороны вот как-то пришли к какому-то компромиссу. Стороны выдают каждую свою за свою победу, это понятно, это очевидно. Вот. Что касается, значит, дальнейших санкций, тут одно авторитетное западное аналитическое издание, не раскрученное, но популярное среди нормальных здравомыслящих экономистов, пишет, что России вообще нет смысла стремиться к полной отмене санкций, потому что западные товары уже заменены российскими аналогами, а многие сферы, сельское хозяйство, сектор услуг и так далее, уже выиграли от ухода западных конкурентов, сельское хозяйство уже опережает некоторые западные страны, в то время как, значит, сам Запад нуждается в том числе в российских энергоресурсов. В общем, за три года Россия выстояла, развивается. Ну, по сути, повторение того, что говорят наши экономические власти, наши политики. Но это признание западных экономистов.
Ну, ясно, что...
Тут смутило, что не надо от санкций нам.
Да, у любых санкций, как бы, да, есть, собственно говоря, так сказать, два пути, как бы, продолжения, там, ну, вот, с точки зрения тех, кто этим санкциям подвергается. Первый путь – это сдаться и попросить, так сказать, прощения, на что, собственно говоря, рассчитывал Запад. Второй путь – это научиться жить самостоятельно, вот, без вот этих подачек, да, и без вот этого, так сказать, без вот этого сотрудничества. И ясно, что Россия – страна с огромным количеством ресурсов, но она практически неизбежно должна была пойти по второму пути. Вот. И я вообще, так сказать, честно говоря, немножко удивлялся всегда. Неужели, значит, западники действительно считают, что вот Россия с ее ресурсами, она может вот прямо так вот встать на колени, как бы, и заплакать. Я думаю, что их расчет был вот какой. Они считали, что все-таки российская элита, она настолько прикормлена западными, так сказать, вот этими всеми ценностями, образом жизни, да, вот всем этим таким потребительством, гедонизмом, вот, она настолько, так сказать, очарована возможностью вот, значит, летать там по всему свету, жить там в Европах, что она сейчас в основной своей массе тоже испугается, как бы, да, вот этого всего, вот, и пойдет на уступки. Но этого не произошло. Ну, вернее, как, так сказать, произошло тоже такое отсев. Какие-то совсем уж больно интегрированные в западную жизнь люди просто уехали, вот, другие, которые, так сказать, в принципе, тоже симпатизируют, но интегрирование не так, они там считали искать всякие обходные пути, но никакому политическому протесту или, скажем, там, какому-то там перевороту кремлевскому это не привело. Вот. И это, в общем, на самом деле действительно поражение санкционной политики. Первое. Второе поражение санкционной политики заключается в том, что изоляции не получилось. Наверное, если бы они смогли обеспечить 100% изоляцию России с точки зрения внешней торговли, наверное, нам было бы гораздо тяжелее. Вот. Но тоже рассчитывать на 100% изоляцию в нынешней политической ситуации было тоже достаточно, мне кажется, наивно, да, вот, она не состоялась бы в любом случае, да, вот, ну, и а третье, как бы, да, действительно, это подвигает нас к тому, чтобы учиться или вспоминать, как делать какие-то вещи самим, хотя в основном, конечно, западные товары заменены не российскими, а китайскими, так сказать, да, но, тем не менее, российским, для российских многих производителей действительно это стало стимулом, сельское хозяйство вообще однозначно, вот, хотя по сельскому хозяйству мы грамотные шаги предприняли еще задолго до СВО, вот эти все программы по господдержке. Вот, кстати,
спасибо
тоже
министру Гордееву, сколько
раз. Да, кстати, говорил. Тоже к вопросу о рыночном и нерыночном. Вот с точки зрения классики рыночной экономики нельзя никакую господдержку никому оказывать. Вот и представьте, вот мы уже здесь говорили про это не раз, представьте, что было бы, если бы мы, например, сейчас, как в 90-х, сидели бы на поставках из-за рубежа продовольствия. Они нас голодом просто заморили бы, да и все. Вот и все дела. Поэтому благодаря нашим, так сказать, этим программам господдержки сельское хозяйство действительно, так сказать, возродилось в значительной степени, вот, и укрепилось. Вот, и санкции, они еще больше стимулировали развитие сельского хозяйства. Это хорошо. Вот, но задач еще очень много. Это касается, в первую очередь, там, приборостроения, машиностроения, станкостроения, там, ну и всего остального. Ну, ничего. Да, к вопросу вот, начальный. Я лично тоже считаю, что если у нас там своих мозгов и силы воли не хватило понять, что надо самим делать, то санкции, в общем, нас к этому подвигают. Ну, хорошо, пусть не так, так так. Поэтому моя твердая позиция, нам надо, значит, быть максимально самодостаточными настолько, насколько это возможно в разумных, так сказать, пределах. Вот так. Так что отмена санкций действительно, знаете, она может многих опять расслабить и сказать, ой, ну вот, слава тебе, Господи, все, наконец-то все это закончилось, давайте опять будем просто покупать, здесь будем продавать нефть, покупать, так сказать, на Западе всякое барахлишко, вот, и все нам будет хорошо. Ну, не знаю, если мы не извлечем уроки из того, что произошло с нами в последние 3 года, ну, а точнее, даже в последние, так сказать, 10 лет, да, а вот, ну, не знаю, мы будем совсем уж там полными дураками. Но я надеюсь, что этого уже не случится.
Тут, кстати, Европа разворачивает новый информационный фронт против России. Заявление сделал глава службы внешней разведки господин Нарышкин. Он сказал, что поступают данные об устойчивых контактах европейцев с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ, странами, которые нас окружают, и что Еврокомиссия уже приступила к разработке мер компенсации для прозападных неправительственных организаций, СМИ, оппозиционных деятелей, чью поддержку сейчас сворачивают Соединенные Штаты. И дано указание в столицах Евросоюза и Лондоне ограничить продвижение интересов запрещенных у нас ЛГБТ-сообществ, экологов, там, феминистских разных организаций, вот все вот эти шушеры. Вот им урезать финансирование, сосредоточиться на более таких, ну, с умным видом, говорящих, что Россия – это плохо, а Европа – это рай.
Да, по-моему, нет, может быть, не в этом эфире, но тем не менее, так сказать, да, не раз мы говорили о том, что вот вообще русофобия, как бы, как идеология, является такой вот фундаментом вообще всей враждебной деятельности Запада в отношении нас. Да, где-то это логически можно объяснить, где-то это на самом деле, на мой взгляд, совершенно иррационально, как бы, да, вот, но это я к чему? Это я к тому, что Запад поддерживал, поддерживает и будет поддерживать любую русофобию, да, какая бы она ни была. Вот. А учитывая то, что, к сожалению, как я тоже не раз говорил, большинство постсоветских республик фактически свою идентичность выстраивает на этническом национализме, это приводит к тому, что русофобия в той или иной мере, в том или ином виде, да, она присутствует вообще во всех постсоветских государствах, кроме Белоруссии. Ну, это реальность. Вот и все, нравится, не нравится, но это реальность. Это касается, значит, политических партий, движений, подходов к образованию, исторической вот, трактовки истории и прочее, прочее. Это реальность. И здесь вот хорошо, что они приехали, некоторые из них приехали на Парад Победы, но не надо себе вот... Серьезный человек, анализирующий политику, он не должен поддаваться эмоциям. Да, к сожалению, это реальность. И, конечно, это я к чему? И, конечно, для Запада вот этот сам факт, он является, значит, благодатной почвой для работы. Они будут с этим работать. Я бы к этому прибавил еще вот что. Они будут работать еще и с религиозными экстремистами, ваххабитами всякими разными, так сказать, и прочее-прочее. И информация такая, она и раньше была, что они их поддерживали, и сейчас есть. Вот так.
Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь, продолжим буквально через несколько минут. На лентах информагентств, что называется, санкции за 300. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн заявила, что ЕС может понизить потолок цен на российскую нефть, чтобы усилить санкции против, и усилить санкции против финансового сектора России. Видимо, эти бредовые идеи как раз вот в Тиране сейчас и рождаются. Понижение потолка цен, ну, я думаю, мы это обсудим днем в программе «Энергономика», но и сейчас понижать смысла нет, потому что цены на нефть снижаются, и наша Urals торгуется и так уже ниже того самого пресловутого потолка цен, установленного Западом, 60 долларов за баррель. Помните, Сергей Александрович, команда Трампа и во время предвыборной гонки, и в первые дни обещала разобраться, провести аудит финансовой и военной помощи киевскому режиму. Тема как-то сошла на нет, по сути, заглохла, и тут неожиданно британские журналисты робко намекнули, что вот ту самую помощь, и американскую, и европейскую, киевский режим осваивал как-то не так. Financial Times написала, что Украина потеряла 770 миллионов долларов из-за коррупции и неудачных сделок по поставке оружия. Якобы невинный киевский режим платил иностранным посредникам за оружие и снаряды, а эти вот посредники оказались негодниками. Вот, либо, значит, ничего не присылали, либо присылали что-то негодное. Приводится в пример, что там несколько миллионов долларов запулили малоизвестные фирмы в Соединенных Штатах. Она получила, эта фирма, крупный аванс. Вот в результате ничего обратно украинцы не получили. Вот не знаю, британские журналисты либо правда не знают, либо делают вид, что есть такая схема, широко распространенная на постсоветском пространстве. Ой. Фирмы прокладки.
Да, строят из себя, так сказать, тоже невинность, как бы, да. Значит, такая девичья застенчивость такая, вот в британские газеты. Уж кому не знать, это, как эти все вещи.
Это Financial Times, это уважаемое некогда.
Может, там только наивные люди работают, может, я не знаю. Может, туда только берут, так сказать, таких морально чистых людей, которые даже и представить себе не могут, что кто-то что-то может своровать. Пару слов сначала про вот эти вот угрозы Трампа, что-то там такое, так сказать, проверить. Я не знаю точно, но подозреваю, что вот почему тема сошла на нет. Да потому что в этом, судя по всему, замешано огромное количество людей в Вашингтоне. Вот в чем дело, так
сказать. И да. В нынешнем окружении...
Да, в том числе в нынешнем окружении Трампа. Скорее всего, в этом замешаны конгрессмены от республиканской партии, возможно, сенаторы. Потому что, на самом деле, украинское, так сказать, лобби, оно за вот эти годы там сильно разрослось. То есть люди, которые делали деньги на Украине и делали деньги на этой помощи, да, они находятся непосредственно прямо вот в Конгрессе США, в лоббистских конторах в Вашингтоне и, возможно, даже в самой администрации, так сказать, самого... Страшно сказать, Дональда Трампа. То есть, если бы они только были, значит, противными демократами, значит, всякими разными, так сказать, неотроцкистами, вот, как он их называет, там, коммунистами, и, значит, друзьями Байдена, то еще полбеды. А беда, видимо, состоит в том, что, значит, там, значит, приложились все, кому было не лень, кто мимо проходил, так сказать. То есть, рыльца в пушку у всех. Вот, ну, или, по крайней мере, очень большого количества людей. Поэтому, если начать всерьез раскручивать, вот, то неизвестно, что там повылезает. В том числе, в отношении отношении тех людей, которые вроде бы как поддерживают Трампа. Я думаю, вот это главная причина. Вот, то есть наживались все по полной, как бы, да, на этой самой бедной Украине. И это тоже всем этим украинцам неплохо было бы понять, так сказать, пока там льется кровь рекой, да, и в том числе за американскую демократию, там, европейские ценности. Вот эти самые люди наживаются на этом со страшной силой. Это первое. Второе, по поводу вот этих вот 770 миллионов, значит, долларов, которые пропали в связи с вот какими-то негодяями-посредниками. Ну, то, что Financial Times, так сказать, все-таки финансовая, так сказать, да, эта самая газета, вот, да, пусть она как бы из себя как бы тоже тут, опять же, невинность не строит, потому что, ну, слушайте, здесь та же самая история, просто немножко, так сказать, вид сбоку. Совершенно очевидно, что такие схемы никогда не появляются сами по себе. В них всегда задействован и тот, значит, кто продает, и тот, кто покупает. Вот, то есть, скорее всего, там ситуация такая была, да. И это очень известная на постсоветском пространстве ситуация, а уж на Украине, так это просто классика жанра, да. Люди делали это все за большие откаты. То есть, в этом были, это было результатом договоренности украинской стороны, каких-то украинских, так сказать, официальных лиц, так сказать, военных, возможно, представителей спецслужб там, или каких-нибудь типа предпринимателей, да, договоренности вот с этими самыми фирмами-прокладками и с поставщиками, которые через эти фирмы-прокладки, так сказать, да, что-то поставляли. То есть вот так воровались деньги. Это же классика жанра. Да, изображать дело так, будто бы есть какие-то, так сказать, негодяи, посредники там среди западных фирм, а украинцы вообще ни сном, ни духом, но это означает или совсем быть наивным дурачком, так сказать, или врать. Вот. Ну, понятно, что, значит, в Англии установка такая, что Украина хорошая, Россия плохая, поэтому, ну, какие могут быть воры и коррупционеры на Украине? Не, ни в коем случае. Они в этом смысле готовы даже западных своих, так сказать, коллег и партнеров обвинить в том, что они нечисты на руку, вот, а вот украинцы чистые, да. На самом деле, это, скорее всего, одна из схем воровства, и я думаю, что 770 миллионов долларов, кстати говоря, это вершина айсберга. Это вершина айсберга. Разворовано, скорее всего, просто безумное количество денег вот на этой самой, значит, войне и на оболванивание украинцев, которым говорят, что вот надо за западную демократию. И разворовали их вместе, внимание, вместе, так сказать, украинские власти и, значит, представители, так сказать, украинского правящего класса, включая, судя по всему, и военных, и представители спецслужб, и, значит, замечательные западные демократы, которые любят Украину так, что просто как бы, да, аж за ушами трещит. И, кстати говоря, насчет любви к Украине. Я лично не исключаю, что это одна из очень веских причин вот этой безумной любви к Украине отдельных, значит, а может и не только отдельных европейских политиков. Они, судя по всему, так присосались к этой теме и такие бабки качают, что, конечно, как бы, да, вот эта любовь к Украине у них просто зашкаливает. И, конечно, им бы, может быть, хотелось, в том числе из этих соображений, чтобы вся вот эта вот, значит, история продолжалась бы бесконечно. И плевать они хотели, так сказать, на то, что погибают люди, в том числе мирные жители, плевать они хотели, так сказать, на все, что связано с войной. Слушайте, они так неплохо зарабатывают, что для них это просто, ну, манна небесная. Они готовы любыми путями, любыми, так сказать, средствами продолжать это, вот эту мясорубку как можно дольше, потому что на этом можно безумные деньги зарабатывать. Потому что я уверен, что 770 миллионов – это просто вершина айсберга. И вот это может быть запросто одной из таких рациональных причин такой вот странной, как бы, да, вдруг вспыхнувшей любви к Украине, про которую они еще, может, там 10 лет назад вообще ничего не знали.
Ну, и очевидно, что другого источника таких сверхдоходов сейчас у Запада просто нет.
И это главное, действительно темных, черных, серых, да, уходящих, да.
Да, тут, кстати, Трамп по поводу внутренней коррупции высказался, давал пресс-конференцию, сказал, что я заказал у одной американской компании, сказал, что мне нужно много беспилотников, как у Ирана, по цене 35-40 тысяч долларов за штуку. Две недели спустя они вернулись с дроном стоимостью 41 миллион долларов. Вот. Трамп говорит, сложно запустить производство дешевых эффективно, когда цена вырастает, там просто нули прибавляются и так.
Да, ну, тоже к вопросу о коррупции, вот опять же, то, что почему нет аудита? Да потому что там может оказаться, что замешаны в воровстве замешаны все. Вообще все. Ну, а что касается Пентагона, это вообще притча во языцах, да, но эти, там же есть вот эти вот комические буквально как бы сюжеты, когда там кофеварка за $250, которая продается даже в розницу, вот, поставлялась Пентагону по цене там $5,000-7 тысяч за штуку. Что там за кофеварка такая? Видимо, она абсолютно и полностью защищена, может, на ней, так сказать, какая-то эта самая бронезащита, это самое, у нее есть, значит, средства радиоэлектронной борьбы и еще что-то там установлено в ней. Ну, то есть, это просто воровство. В общем, бешеное. Это тоже вот к вопросу о том, что, так сказать, мы тоже, мне кажется, в конце 80-х, 90-х мы сами себе сочинили сказку про Запад, какие там чистые, благородные люди живут, которые, ну, просто вот чужого никогда в жизни не возьмут, какие они добрые, какие они справедливые, какие они честные, и все там честная конкуренция и так далее, и так далее. Вот нам, мне кажется, пудрили мозг вот этим, да, тоже совершенно умышленно. Хотя я должен сказать, что понятно, что это беда общая, да, у нас тоже есть такая штука, только не в таких масштабах, да. Вот, к сожалению, тоже, так сказать, да, таких вот проблем, связанных с войной, немало. И там, где, в принципе, можно делать гораздо дешевле, вот, всякие разные нечистоплотные люди, как бы, да, максимально поднимают свою прибыль, как бы, ну, пользуясь военной ситуацией. То есть, я могу сказать, что, занимаясь благотворительным фондом, к сожалению, тоже с этим не раз сталкивался и продолжаю сталкиваться, да. Есть такое дело. Вот, но у нас, правда, не такие цифры бешеные. А когда, конечно, Трамп просит дрон за $35 тысяч, а ему за $41 миллион предлагают. Ну, если честно, такой наглости я не встречал.
Поэтому, я думаю, прокатило.
Может быть.
А Трамп умеет считать, быстро деньги умеет считать.
Но такой наглости, таких процентов я, честно говоря, даже на постсоветском пространстве не наблюдал.
А может, так Байдену приносили, говорят, вот есть за 41 миллион. Байден говорит, хорошо, давайте.
Вообще, вот такого масштаба воровство как бы на постсоветском пространстве, только в обратную сторону, я могу сравнить только, знаете, с чем? С приватизацией 90-х годов. Когда, значит, огромные заводы, которые реально стоили, так сказать, триллионы рублей, ну, уж по крайней мере, десятки и сотни миллиардов там, да, продавали там условно там, за $10 тысяч там, или за $100 тысяч и так далее. Вот это. Но, кстати говоря, все это тоже было организовано как? По советам добрых экономистов, так сказать, советников из Штатов, из Европы.
Консультанты из России, да, не вылезали.
Да, вот это они и насоветовали так. Когда огромный завод, так сказать, конкурентоспособный, который стоит огромных денег, там, продавали там, за $20 тысяч, там, ну или в лучшем случае за $100 тысяч, да, вот, и объявляли, что вообще это никому не нужно, как бы, да, и он больше завод больше не нужен, давайте мы лучше, так сказать, закупим там это самое презервативы на все эти деньги, так сказать, и будет все очень хорошо.
Трамп завершает свое турне по Ближнему Востоку и уезжает в Штаты не с пустыми карманами. Американский президент похвастался, что в результате визитов в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты он заключил договор об инвестициях на 12-13 триллионов долларов именно в американскую экономику. Трамп очень горд, он заявил, что с Соединенными Штатами никогда не происходило ничего подобного. Действительно, сумма внушительная.
Сумма внушительная.
Это живые деньги, это не украинские какие-то схемы.
Но еще раз повторю, сумма внушительная, но во-первых, еще раз повторю, насколько я слышал, Израиль в шоке. Просто в шоке. В том числе, например, от стремления Трампа договориться с Ираном, вот, от того, что, значит, Трамп вот сейчас произвел, так сказать, на Ближнем Востоке. Вот, где же, спрашивается, твои принципы, Трамп? Да, ну, вот я еще раз говорю, как мы увидели и по встрече Трампа с сирийским руководителем этим новым, там, с принципами у Трампа плохо. Вот, и все-таки нули для него, значит, и цифры для него играют гораздо большую роль. С одной стороны. С другой стороны, да, он, его главное, так сказать, кредо, что называется, да?
Всегда.
Это, да, всегда, так сказать, это всегда зарабатывать деньги. Вот, и главное, что он говорит американцам у себя там внутри, смотрите, сколько я денег приведу в Америку. А что такое деньги в Америку, так сказать, да, что такое заказы? Это рабочие места, это заказы для компаний, как бы, это и так далее, и так далее, и так далее.
Расширение производства.
Да, это главное, что он говорит. Вот, вот, собственно говоря, в чем состоит его экономическая программа? Вот в этом состоит. Давайте вот вернем все в Америку, давайте, так сказать, это самое, стимулировать производство. Кстати говоря, к вопросу о производстве. Ведь на самом деле мы говорим об этих деньгах, но это деньги на заказы готовой продукции, то есть это производство. Это вам не это самое, не цифровые услуги, так сказать, да, и не эти, как его, и не какие-нибудь там, значит, опять же, значит, всякие разные, так сказать,
курьеры,
такие...
Курьеры, скажите прямо.
Курьеры, да, и все такое прочее, да, каршеринги и прочее-прочее. Это производство того, чего можно потрогать руками. Это там заказы для Боинга, это заказы, так сказать, для еще там всяких разных, для ВПК и так далее, и так далее. Хотя тоже, значит, что называется, эти, как его, забыл... Значит, умные головы, они вот что говорят, что на самом деле это тоже вопрос перспектив на долгие-долгие годы. Потому что сейчас таких денег у них нет, на Ближнем Востоке их просто нет. Там 10 триллионов, 12 триллионов, их просто нет. Например, у Саудовской Аравии, так сказать, да, насколько я слышал, там весь этот самый, весь их суверенный фонд, который они, вот если они вообще все деньги потратят, так сказать, да, там не наберется и триллиона. Вот. То есть, понятное дело, что это вопрос о перспективах. О перспективах. Ну да, по крайней мере, как бы вот он машет этим, как Чемберлен той бумажкой. Вот. Он может приехать и сказать, он везде будет хлестаться этими цифрами, вот, и это главное его кредо. С другой стороны, мы, знаете, что видим? Мы видим, что вот украинская история в этом смысле для него, конечно, она все-таки, еще раз подчеркну, она вторична. Она скорее, так сказать, имеет для него все-таки политический пиар-эффект. И, кстати, в этом смысле, тем более, ему вот контакты с Путиным, они как раз статусно выгодны. Потому что говорить о том, что там, условно говоря, Украина может принести какие-то сопоставимые деньги, ну, этого даже близко нету. Вот. То есть, для него, конечно, у него есть другие сферы забот. И плюс ко всему, конечно, у него все время в голове Китай. Все равно центральным, значит, оппонентом, экономическим оппонентом, как бы, да, конкурентом Штатов остается Китай. И я думаю, что мысли Трампа и большого количества людей в американском вот этом правящем классе, они все-таки зациклены на конкуренции с Китаем.
Ну и пишут тоже западные СМИ, что в приоритете сейчас, в том числе по внешней политике, помимо, да, всех уже таких застарелых дел, это все-таки налаживание отношений с Россией. И даже если с переговорным процессом по Украине что-то не сложится, все равно якобы команда Трампа настроена на, ну, по крайней мере, продолжение разморозки того, что натворил Байден.
Ну, посмотрим. Я думаю, что это было бы логично с точки зрения, в первую очередь, каких-то конфигураций безопасности. Это первое. Второе. Даже вот если говорить об экономических перспективах на Украине. Ну, еще раз повторю, простую вещь. Пока идет война, не будет там никаких экономических перспектив. Не будет. И если американские компании, например, даже, так сказать, что-то там хотят такое найти, а, кстати, еще непонятно, что есть оно там или нет, они там вот эту таблицу Менделеева переписали всю, как бы, да, вот, и за Менделеева ее подписали. Ну, а что это, где, откуда все это брать-то?
Там еще они Украине добавили специально редкие элементы.
Украине?
Ну, я шучу, конечно.
Я понял. Ну, это, наверное, Зеленский производит его лично. Это самое. Тут штука такая, что пока там они продают, в том числе, не то, что даже шкуру неубитого медведя, они продают то, чего даже еще не разведано. То есть, есть подозрение, что это есть, вот, но что оно есть, так сказать, в каком объеме там, непонятно. Но в любом случае, даже если они хотят там что-то делать, да, пока идет война, они этого делать не могут. Ну и плюс все равно Россия при всех, так сказать, своих проблемах остается огромной и очень мощной страной. Никуда она не делась и никуда не денется, не благодаря никаким там санкциям Европы и прочее, прочее. Вообще все основные проблемы в нашей истории были связаны с нашими собственными, так сказать, внутренними разборками, к сожалению, да, вот, а вовсе не с тем, что нас там кто-то смог там заломать, там поставить на колени и так далее. Поэтому, конечно, если он бы наладил отношения с Россией, кстати, к вопросу об исторических, так сказать, вот вещах, о роли в истории, ну, конечно, это ему бы в зачет пошло однозначно. И он, я думаю, что он, в принципе, он хотел бы этого. Плюс ему, кстати говоря, так легче было бы разговаривать с Европой, с позиции, так сказать, тоже таких вот более силовых.
Ну и плюс Россия – это партнер Китая, ну, у него следующая проблема, которую он решает пока такими методами тарифно-санкционными, это отношение с растущей мощью Китая, вернее, пытаться подавить растущую мощь Китая, отношение с нынешней правящей элитой.
Кстати, я буквально там, у нас еще есть несколько там, секунды, кстати, насчет вот санкций и прочее, если он не дурак, этот Трамп, он не может не понимать, на самом деле, что санкционная политика изоляции в отношении России приносит пользу, в первую очередь, Китаю. Вот он не может этого не понимать, потому что понятное дело, что кроме того, что усиливается экономическая кооперация, Россия становится, так сказать, вернее так, основной поток товаров, в том числе высокотехнологичных, которые идут в Россию, это товары из Китая. И это косвенно стимулирует китайскую экономику. Если он не дурак, он прекрасно это понимает.
Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, подписывайтесь. И прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном». 12:36 в Москве. Продолжаем программу. Из Стамбула пока никаких новых новостей нет. Поэтому еще одно короткий комментарий уже по нашим темам, связанным с образованием, в частности, средним и обычным, и специальным. Вообще вот такая народная примета, наверное, да, чем ближе школьные экзамены, ЕГЭ, ОГЭ, тем все больше специалистов разного уровня начинают давать советы, как нам обустроить, значит, среднее образование, как нам его возродить, реформировать. В частности, вот собрал буквально сегодня, но с десяток статей и мнений выделил некоторые. Например, в общественной палате предложили вернуть обязательный экзамен по физкультуре, мол, здоровье детей под угрозой.
А что, был такой экзамен?
В школе?
Да.
Ну, я помню, оценки ставили по
физкультуре. Не, оценки итоговые ставили, но вот сказать, что был прям экзамен по физкультуре, ну, после 10 класса точно не было, это 100%, да.
Ну, может быть, люди в спортшколе учились, поэтому не было.
А, может быть, да.
Распространить опыт на всю страну. Сегодня в Госдуму внесут по другому поводу законопроект «Льготы наставникам». На предприятиях обещают дополнительный ежегодный отпуск, налоговый вычет, в общем, чтобы привлекать опытных людей к воспитанию специалистов среди молодежи, нужно их стимулировать, в том числе материально и морально, отдыхая где-то еще больше там, на несколько дней. Но вот вишенка на тортике в парламентской газете статья: в Госдуме выявили критическую нехватку педагогов для курса семьеведения. Есть такой курс, хотят его расширить. Вот, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, что в планах заложена подготовка чуть более 500 учителей по семьеведению. Реальная потребность 23 тысячи учителей. Отсутствие учебных материалов, единой программы, слабая экспертная оценка, проработка тех самых материалов. Вот с такими проблемами столкнулся курс «Моя семья в школах».
Ну, насчет экзамена по физкультуре, буквально там пару слов. Я думаю, что итоговая оценка, конечно, да, физкультуру развивать, да, но экзамен – это глупость. Почему? Ну, потому что люди разные. Да, тем более сейчас очень много детей, но, откровенно скажем, больных. Поэтому требовать от всех, чтобы там мальчиков, чтобы они там 15 раз там подтянулись, как бы, да, условно говоря, ну, бессмысленно, потому что один может, другой не может. Он не может, и он там вот что хочет с ним делать, а он не сможет. Да, это же зависит там от каких-то там показателей, там, вес там и прочее, прочее. То же самое касается, так сказать, и всех остальных там вещей. Поэтому, ну, мне кажется, это как-то странно. Вот, а насчет семьеведения. А? Насчет чего?
Ну, там наставники еще.
А, насчет наставников... наставников куда прослушал, что-то я, наверное, задумался.
На предприятиях, ну, чтобы, в Турции. Да, чтобы опытные мастера не, значит, не отлынивали от воспитания молодежи профессиональной, и стимулировать, да, дополнительными отпусками и налоговый вычет.
Я думаю, что это нормально, потому что воспитание и образование подрастающего поколения – это залог, собственно говоря, процветания страны. Вот, да, можно как бы это на какой-нибудь такой этот типовой плакат как бы написать, вот, да, эти слова, но... Так оно и есть. Поэтому если есть люди, которые могут передать свой опыт, да, но вот их надо стимулировать, ну, давайте придумаем для них стимул. Как бы, да, почему нет? Потому что человек, который может передать свой опыт, причем интересно, как бы и доходчиво, вот, это очень полезный человек. Вот, он, его нельзя заменить, на самом деле, никакими там инструкциями, там, методичками, так сказать, там, искусственными интеллектами и так далее, и так далее. А по поводу семьеведения, ну, потому что спохватились, когда уже, ну, условно говоря, там проблема демографическая и проблема сохранения семьи, ну, стоит крайне остро, да, насчет семьеведения, да. Ну, во-первых, я думаю, что у самих педагогов с семьеведением проблемы у многих, вот, поэтому преподавать физику легче в этом смысле, да, вот, чем рассказывать про то, как построить хорошую, правильную семью. Вот это первое. А второе, ну, это такая общая проблема, да. Второе, ну, наверное, здесь тоже надо стимулировать, так сказать, да, чтобы людям хотелось это делать. Вот, и здесь все то же самое, про статус учителя, про то, как он обеспечивается, про то, как бы, как о нем заботится государство, потому что нельзя все это все равно, как бы, переводить в сферу, так сказать, вот, ты мне, я тебе. Ну, просто это невозможно. Вот так.
ТАСС сообщает со ссылкой на источник. Делегация России выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле, в дворец Долмабахче. Едут на переговоры, коротко говорится в этом сообщении. Вполне возможно, что в ближайшие минуты доедут, и эти самые переговоры состояться. И комментарий нашего слушателя, что это неправильно. Дали мы время 10 утра, плюс там 2 часа. Не приехала другая сторона, значит, не надо. Развернулись и уехали обратно.
Ну, тогда можно и не приезжать, да, да, вот в чем дело. Я думаю, что здесь более сложный процесс. Вот, надо понимать, что, понимаете, если бы у нас была возможность ставить ультиматумы, да, как в мае 45-го, это была бы одна ситуация. Сейчас такой возможности у нас нет. Может быть, мы сами в этом отчасти виноваты, может быть, виноваты в этом условии, так сказать, другой вопрос, да. Вот, поэтому если президент Путин призывал к переговорам, то, ну, приехать и развернуться – это не вариант. И более того, я вам могу сказать, что так мы подыграем своим противникам. Вот если вы этого не понимаете, да, так мы подыграем своим противникам, потому что тут же они взорвутся, так сказать, да, значит, заголовками о том, что Россия сорвала эти переговоры. Россия, так сказать, значит, на самом деле не хотела ничего, и то, что Путин сказал, это было просто, так сказать, какой-то фейк там и прочее, прочее. Поэтому здесь дипломатия и политика, здесь надо думать головой. В принципе, головой надо думать везде, вот, но здесь в первую очередь. Поэтому что-то допустимо, что-то недопустимо. И, в принципе, то, что, значит, украинская делегация сейчас включит «Динамо» какую-то, да, прошу прощения за сленг, да, но это было ожидаемо, ожидаемо, да. Насколько я понимаю, задача поставлена. В конце концов, послушайте там то, что сказал Мединский. Вы же понимаете, что Мединский не сам придумывает это все. Это, значит, происходит в режиме постоянных консультаций с Москвой, да, вот, он сказал, мы готовы к конструктивной работе, мы готовы там к встрече, значит, мы эту встречу должны провести, вот, как там дальше дело пойдет, посмотрим, вот, но сам факт встречи, собственно говоря, вот вы спрашивали, Павел, это успех или не успех, для нашей делегации, конечно, поставлена задача провести встречу, она ее должна провести, все, и она ее проведет, дальше видно будет.
Много комментариев. Видно, что следят наши слушатели за тем, что второй день происходит в Стамбуле. Ну и пишет слушательница, что Зеленский вчера заявил, что переговоры вообще надо вести онлайн. Зачем куда-то ехать? Действительно, он ляпнул. Когда к нему никто не приехал, он там покрутился вокруг самолета и сказал, ну да, вообще, давайте вот онлайн проводить.
Еще раз повторю, Зеленский просто пытается сохраниться в процессе, поэтому он фонтанировал, значит, заявлениями, иногда абсолютно глупыми, все последние, так сказать, двое суток. Ну, а как вам его заявление насчет того, что он своим указом о запрете переговоров с Путиным запретил их всем остальным, кроме себя? Ну, это же глупо. Ну, это очевидно, что это просто бред, да? Вот. А кто там еще собирался разговаривать с Путиным? Кто, так сказать, дворник Вася, так сказать, или кто? Микола, как бы какой-нибудь там ушел, условно, охранник твой. Кто там еще мог разговаривать с Путиным? Только ты. Поэтому указ твой очень странный, и плюс ко всему, а что ты раньше об этом не говорил? Что ты раньше об этом молчал? То есть, поймите, Зеленский находится немножко в такой нервозной суете. Он далеко не бенефициар процесса. Вот, и он боится, что он будет оттеснен вообще, так сказать, на задворке, а дальше полный крах. Поэтому он лепит, что попало. Как бы, да, можно онлайн, так сказать, давайте к этому добавим, можно голубиной почтой, так сказать, можно письма писать еще. Вот, и с этими, с курьерами, как бы, да, 30 тысяч одних курьеров, как говорил, значит, этот самый Хлестаков в «Ревизоре», да, 30 тысяч одних курьеров, и будем доставлять друг другу. То есть, ну, надо все-таки все эти заявления немножко, так сказать, делить на 10, да, на контекст.
Ну, у киевских властей, мы знаем, у них такая избирательная амнезия, потому что, опять же, говоря об этом указе, о запрете Зеленского вести переговоры с Россией, после его слов вытащили это постановление, этот указ, там написано, нигде не было написано, что кроме меня Зеленского.
Ну, да.
Украине запрещено вести переговоры с Россией. Все, точка. Дальше начинает что-то выдумывать. Обозвал, значит, нашу делегацию бутафорской сходу. Ну, отлуп получил от нашего МИДа достаточно мощный. Но, тем не менее, эта же делегация практически в том же составе вела переговоры в 2022 году. А тогда она тоже была, по мнению Зеленского, неправильной делегацией.
Ну да, бутафорская является украинское государство, да, так сказать, да, и сам президент Зеленский является бутафорским. Просто говорю, это от нервов, он что-то лепил такое, да, вот, перед ним, наверное, европейцы ставили задачу сорвать все это дело, как бы, или принудить Путина вот принять, значит, какие-то условия вот этой вот там, то ли двусторонней, то ли трехсторонней встречи, вот, ничего этого не получилось, вот, ну и дальше вот есть суета нервная и страх. страх за то, что как бы не выпасть из процесса. Поэтому мы, понятное дело, мы принуждены, как бы, до работы в средствах массовой информации обсуждать всякие разные новостные поводы, но надо при этом понимать, что иногда бывает так, что 70% этого – это просто мусор, как бы, да, это просто такой словесный мусор, так сказать, да, понос какой-то, да, который вот, ну, к каждому, каждое из этих слов или каждому движению пытаться придумать глубокомысленный комментарий, как бы, иногда просто не имеет смысла.
Ну, тем более, там мозги у Зеленского полностью уже забиты всем известным запрещенным веществом. По поводу, вы говорили про русофобию, да, вот все последние действия, в том числе Украины, Запада, связаны с тем, что, ну, русофобия, что называется, в крови. Пишут слушатели, про Украину 100% с этим согласен, их мозг пропитан ненавистью, уже никуда не денется, этим будут пользоваться. Но наше руководство говорит, что есть шанс найти соприкосновение. Вообще, действительно, как победить русофобию в крови на генном уровне, в том числе на Украине, в Прибалтике, там, в других странах, близлежащих к нам?
Ну, вы знаете, все-таки в каждом конкретном случае, да, значит, могут быть разные ситуации. Потому что, что касается Украины, значит, кошмар этой ситуации стоит в том, что там этнические русские стали русофобами. Вот в чем дело. Вот, и это отдельная история. Здесь, я думаю, что, в принципе, есть возможность со временем как бы как-то эти вещи уврачевать, потому что, по сути, это гражданская война. В конце концов, я напомню, что, например, даже вот самая такая страшная в истории нашей страны гражданская война начала 20 века, но она все-таки закончилась рано или поздно. Ну и да, кто-то уехал, вынужден был уехать, большое количество людей погибло вот в этой тоже мясорубке, да, но многие из тех, кто был по разные стороны баррикад, в конце концов оказались на одной стороне во время Великой Отечественной войны. Вот, то есть, на самом деле, есть, значит, надежда. Что касается людей, значит, из других стран, ну, там в каждом конкретном случае отдельная история. Но при всем при этом тоже, ну, пытаться понравиться всему миру, ну, я не уверен, что это правильно. Надо быть самими собой, как бы, да, вот, понимать свою самодостаточность, да, такую самоценность. Ну, тогда кому надо, тот будет вас любить и уважать. А кому не надо, не надо, как бы, их тоже, так сказать, знаете, плясать перед ними постоянно какие-то танцы исполнять, да, да, для того, чтобы пытаться понравиться. Очень часто это имеет обратный эффект.
Просят прокомментировать вчерашнюю годовщину покушения на Роберта Фицу. Действительно, вчера было. Из последних новостей, то, что посмотрел, в Словакии, в Братиславе задержали мужчину с флагом Украины. Он по улицам прогуливался, там что-то выкрикивал, обвинили его в подстрекательстве к убийству Роберта Фицу. Изменилось, на ваш взгляд, страна, отношение ко всему происходящему, в том числе на Украине?
Ну, трудно сказать, я в Словакии, так сказать, не был, поэтому тут комментировать-то особо нечего, да. То, что Фицо все-таки сдержал слово и, несмотря на чинимые ему препятствия, приехал-таки в Москву именно в День Победы и встретился с Путиным, ну, надо сказать, что честь ему и хвала этому Фицо. Вот, это первое. Но при этом второе, конечно, вопрос, ну, конкретных последствий, да. Вот, например, 17-й пакет санкций ни Венгрия, ни Словакия не заблокировали. Ну, они там сказали, что, ну, это слабенький пакет, мы не стали блокировать, да, ну, а предыдущие 16 как, а следующий будет 18 и прочее. То есть я к тому, что он сам как человек проявил мужество, вот, но нас, конечно, интересует, так сказать, не столько человек, сколько государственная политика. Вот, поэтому посмотрим. Какие-то там, ну, условно говоря, там положительные для нас моменты, наверное, есть в ситуации в Словакии, но, опять же, их никто не оставит в покое, несомненно, да, и поэтому... Что будет после Фица, тоже вопрос.
Российская делегация прибыла в офис президента Турции Далма Бахче в Стамбуле на переговоры с Украиной. Об этом передает агентство ТАСС. По наблюдениям корреспондента этого агентства, автомобили российской делегации заехали на территорию Далма Бахче в 12:40 по местному времени, совпадает с московской. Ожидается, что переговоры начнутся после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. Ну, что называется, переговорный лед тронулся. По поводу поджогов, тут все больше поджогов, в том числе там в Германии расследуют дело о поджогах в Польше. Сейчас вот поймали поджигателя автомобиля и дверей у дома Стармера, премьер-министра, оказался украинцем. Там поляки тоже кого-то поймали, тоже украинцами оказались. В Германии кого-то там заподозрили, тоже украинцы, но все валят. Это украинцы, которые действовали по указке Москвы. Вообще удивительно, они выкручиваются. Вот непонятно, действительно кто-то поверит. Тут поймали, значит, беженцев якобы из Незалежной. Они там гадят, видимо, им там хвосты прижали. Нет, все равно найдут, значит, тень, падающую от Москвы на все эти события.
Ну вот действительно, знаете, опять же, не хочется какие-то затертыми словами говорить, но это правда. Такая вот пропаганда в стиле Геббельса. Да, то есть вот чудовищная ложь, так сказать, да, чем более чудовищной является ложь, тем, значит, лучше в нее поверят. Да, к сожалению, это очень часто так. К сожалению, это часто именно так и бывает. Это первое. Второе, надо понимать, что эта ложь, она же, вот, ну, нам кажется дикой, а, условно говоря, если там какому-то там английскому обывателю или европейскому обывателю, там, условно говоря, 30 лет получит мозги, там, ну, или 10 лет получит мозги вот этой российской угрозой, как бы, и он другой вообще информации не имеет, ну, да, оно туда ложится. Ну, и что, что он украинец, дальше что? Ну, и подумаешь, ничего. Ну, вот, так, вот такие коварные эти русские, что они даже украинцев заставляют бедному старверу двери поджигать, да? То есть, к сожалению, какому-то количеству людей, конечно, это зайдет. И вот, и я думаю, что те, кто занимается там пропагандой, это осознают. Ну, кто-то, наверное, усмехнется, кто-то подумает, что это не так. Вот. Но есть довольно большое количество таких людей, простых, несложных, да, которым, на которых это, такие вещи, к сожалению, действуют. Хотя, по идее, тут дальше вот вопрос. Ну, давайте расследование, а пусть он сам признается, а пусть он скажет, какие там российские спецслужбы ему это приказали, пусть они это самое. Но, как мы видим, например, скажем, по ситуации с «Северными потоками», два, они вообще этим перестали себя утруждать. Вот они же по «Северным потокам-2» тоже говорили, помните, сначала сказали, это сделала Россия, потом сказали, нет, это не Россия, это еще кто-то. Ну, вот мы не знаем кто, но кто-то сделал. Потом какие-то украинские активисты с помощью поляков, потом поляки тоже отвалились. Это просто украинские активисты. Ну и где они, эти активисты, покажите. То есть, короче, они себя вообще перестали утруждать этими вещами, просто, условно говоря, там вот что там, так сказать, там где-то кто-то сдох, как бы, это, значит, Путин виноват, вот, ну и так далее, и так далее. И я говорю, и это действительно вот в стиле Геббельса.
И про импортозамещение, про все то, что благодаря, да, либо вопреки санкциям у нас возродилось и развивается, но все равно среди наших слушателей есть недовольные, в частности, авиастроением, пишет, что был Минавиапром, были самолеты. Откуда возьмется все тот же Байкал? При Минпромторге выделена часть, частица торг. Будет ли авиапром, спрашивает.
Не, ну я не знаю, что там будет, да. Я не раз говорил, что да, действительно, я тоже недоволен, как бы, да, потому что на самом деле критерием является результат. Нет результата, значит, надо что-то менять. Или схема, так сказать, или ведомство, или людей, как бы, или подходы, и так далее, и так далее. Главное — результат. Как называется, это вторично. Вот, а что уж там будет, что не будет, там, Минавиапром или еще что-то, этого я, естественно, знать не могу, пока я про такие планы не слышал. Но соглашусь с тем, что да, многое надо возрождать, перестраивать, так сказать, делать заново или вспоминать, как делать. И главный критерий – результат. Есть результат – хорошо работаем. Нет – значит, плохо. Вот и все. А как называется – это уже вторично.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир, подробности главных событий дня. Не переключайтесь.